Бхагавата, есть очень известный стих о месте полом Чтавару. Такой стих, где говорится, что вся мирская литература, которая не посвящена посланию Верховного Господа, это все место паломничества ворон, и чистые души не находят никакого удовольствия. Это такая очень жесткая, сложный стих из Бхагавата. И он многими преданными, которые идут по духовному пути, понимаются буквально, действительно, буквальное понимание истины, это очень хорошее и очень надежное прибежище. Во всяком случае, если я понимаю буквально истины, которые мне дают в Священных Писаниях, то во всяком случае я, наверное, где-то
в очень безопасном положении. Но тем не менее, в определенных случаях понимать утверждение Писания нужно не так просто, как об этом говорится. Но в определенных случаях есть мукхи врити и лакшана врити, и мауна врити. То есть есть разные виды понимания священных писаний. Мауна врити несколько вещей очень загадочные. Я мало что помню о ней. А мукхи врити и лакшана врити. Здесь некий прямой смысл и косвенный смысл писания также употребляется. Иногда действительно многие вайшнавы понимают так, что вообще нельзя читать мирскую литературу. Но, с другой стороны, даже возвышенно очень вайшнавы использовали мирскую литературу как источник для своих, для своего богословского, философского, разного творчества. Как ограничивание себя каким-то набором книг священных может привести к очень плачевным тоже последствиям. Если человек не созрел для того, чтобы... не настолько просветлен для того, чтобы глубоко жить истинами из этих книг священных, он просто ограничил свой кругозор этими книгами и пытается их очень слепо понять. Нечто вроде того, как в древней Иудее некоторые очень буквально понимали указания из откуда-то Библии, может быть, не из Библии, может быть, из Талмуда, что раввин не должен смотреть на женщину. А поскольку они были вокруг вообще все женщины, то эти подвижники, они просто связывали глаза, так вот, повязку на глазах, и выходили, принимали такой обет не смотреть на женщину вообще, поскольку это невозможно было смотреть на женщину, если глаза открыты, завязывали глаза, и поэтому такие подвижники, они бились лбом о фонари, какие-то колонны, падали все время, потому что очень сложно было передвигаться в таком состоянии. Такое, чтили Писание, безусловно, но чтили каждую букву Писания, и они так вот буквально. Но в более глубоком смысле, конечно, нужно стараться понять дух Писаний, а не только букву. И буква, и дух очень важны, но дух Писаний гораздо важнее. То есть понять, зачем там это написано, не что именно написано, а зачем там это написано. Это несколько раз сложнее. Вот это требует квалификации от практикующего, значит, понять не что именно написано, а для чего именно написано. И эта квалификация обычно называется уровнем, серьезным уровнем духовной жизни, который, как Мадхьяма-Адхикари, такой вот Мадхьяма-Адхикари. И поэтому что для человека, понимающего все просто, буквально, тоже есть истина, то для человека на уровне более глубоком, серьезном, который глубоко понимает сущность духовного знания, для него буквальное понимание не всегда является абсолютно правильным. Когда Шрила Сита Махарадж читал газеты, то многие говорили, что это сказал один его духовный брат. Возможно, это был даже сам Кришна Бабаджи Махарадж. Сказал, что когда Шрила Сита Махарадж читает газеты, это не отлично от того, что он изучает шастру. Таков уровень духовного учителя. Это кого значение, смысл духовного учителя в нашей жизни? Даже если духовный учитель читает газету, для нас это равносильно тому, что он изучает шастру. Поскольку он носит такого совершенства, то для него нет ничего, что не связано с Господом вокруг. Но это не есть легкое достижение. Это достижение очень высокого уровня духовной жизни, который называется Адхикара. Поэтому он мог отвлекаться от шастры, читать газеты, а также узнавать разные мирские новости, И в книгах его много разных сведений, исторического, разного характера. То есть он не был просто знатоком священного знания, вот именно узкорелигиозного знания, он был широкомыслящим человеком, который знал очень много. И Бахтион такой тоже был такой личностью. Поэтому, но с другой стороны, безусловно, остается и другой очень отрицательный аспект изучения священных, изучения мирских книг и мирских газет. Когда мы читаем эти газеты, мы наполняемся сознанием написавшего эти тексты. Мирской уровень, конечно, может нас очень сильно погрузить в некое состояние мира. Часто люди недопонимают этой опасности. Асад-санга, сад-санга, духовное общение и мирское общение есть. Если мы общаемся с мирскими людьми, у нас развивается вера в то, что земная жизнь – это все и вся. И в этой земной жизни мы должны как можно больше насладиться. Поэтому все, кто действительно рекомендует настоящий, представляет настоящее духовное знание, так или иначе стоят на пути вайраги или отречения. Они никогда не скажут, что признак счастья материального мира – это и есть подлинная цель жизни. Они никогда не скажут так. Это признак настоящего духовного наставника. Это тот наставник, который хвалит человеку его мирские достижения и его мирские знания, не может быть истинным духовным наставником. Он начинается с того, что он начинает говорить о трансцендентном, о запредельном. С этого начинается настоящий духовный учитель. С этого мы ведем такой отсчет. Духовного знания от материального. Там очень много тонких отличий, но ясно, что духовное знание всегда говорит о трансцендентном, о запредельном, о духовном, то есть о том, чего нет в мире, который мы воспринимаем сейчас вокруг, о бессмертном совершенном мире. Только бессмертный мир может быть воистину совершенен. То, в чем есть смерть, страдания, то не может быть совершен до конца. Такова позиция духовных школ. Они учат нас быть совершенными, учат нас чистому духовному преображению и чистому духовному существованию. И они учат, как этого достичь. Как этого достичь, при этом используя, конечно, свой опыт этого смертного мира, они учат, как прийти к высшему миру через средства этого смертного мира. И ни о чем другом они больше не учат. Они могут говорить, конечно, о разных практических вещах, но это способ прийти через смертный мир к бессмертному миру. И именно с этим связана тема привязанностей и тема газеты, о которой я говорил. Я читал эту газету. Не могу сказать, что это было духовной целью, если честно. Вряд ли это было духовной целью. Это был некий такой способ все-таки как занять свой ум во время поездки. На поезде я пытался занять свой ум чем-то, но духовно я не мог занять, так получилось. Я решил занять просто чем-то интересным. Не вряд ли это было с такой глубокой духовной целью. Но все равно я искал там какие-то материалы, которые будут полезны духовно. Вот лучше такие душеполезные, так можно сказать, искал материалы. Даже если мы и нам хочется иногда прочесть что-то, какую-то мирскую литературу, то во всяком случае мы не читаем все подряд и вообще обо что. Ну, по крайней мере, мы пытаемся найти мне что-то, нечто такое душеполезное, такое вдохновляющее. Вот. И как-то такой, ну, много такого можем найти, о чем стоило бы поразмыслить. То есть такого душеполезного чтения. Вот. Поэтому вот, запрет из Бхагавата про место паломничества ворон можно понимать либо строго, либо немного помягче. То есть можно либо строго сказать, не читайте никакую литературу, кроме вот этих священных книг, и все. Больше ни о чем не думайте, ничего не читайте. Можно строго понять. Это будет очень радикально, конечно, но человек, в принципе, он может так поступать. И я даже так видел примеры преданных, которые так действительно буквально все это понимают и следуют этому. Это прекрасные люди. По-своему. Но прекрасные люди искренне преданы. Они могут так понять. Но можно понять и более мягко. То есть оно, можно читать, избирать из этой литературы то, что полезно, то, что возвышает нас, то, что дает нам какое-то понимание духовных истин. Так тоже можно понять. Более мягкое понимание существует. И те правы, нет однозначного ответа. Кто прав, кто не прав, тут надо уж кто как понимает. Но обычно Мадхьяма-Дхикари — это очень опытные, серьезные духовные люди. Для Мадхьяма-Дхикари доступно то, что, может быть, не всегда понятно для Канишка-Дхикари. Канишка-Дхикари, он слишком сосредоточен на внешнем, на внешнем соблюдении обрядов, на внешнем поклонении божеству, на внешнем, как сказать, эрудиции в писаниях. Он больше всего на этом сосредоточен. Это его, из этого он в этом видит свою духовную жизнь. Но Мадхьяма-Дхикари, он в большей степени сосредоточен на проповеди, и Мадхьяма-Дхикари начинает, у него есть такую определенную способность видеть бхакти в сердцах других. То есть он видит бхакти в сердцах других, не только в своем сердце, не только в Боге. Бога он видит на алтаре, а он видит Бога в целом присутствующего повсюду, и он также видит, как бхакти преданность живет в каждом сердце. Поэтому он более мягок, с внешней точки зрения, он более мягок к соблюдению самых разных тонкостей, каких-то внешней религиозной жизни, более мягок к этому Мадхьяма-Дхикари. Но для этого нужно стать Мадхьяма-Дхикари для этого. Так, самоуверенность заключает, что я уже стал. Нет, как самоуверенно, конечно. Тем не менее, как есть такое более мягкое понимание всех этих вопросов сложных. Есть более мягкое понимание, оно существует также. Поэтому можно в большей степени сосредоточиться на сущности того, что сказано. На сущности, а больше на сущности, чем на просто форме сказанного. Если мы говорим, что в писаниях, в некоторых писаниях порицаются мирская литература, то можно также увидеть, что порицается действительно литература, посвященная мирским темам, но в этой мирской теме, в этих мирских произведениях можно увидеть нечто вдохновляющее для духовной жизни. И Вайшнав, который действительно все повсюду видит энергию Господа, он может увидеть его присутствие даже в мирских предметах. Так, иначе можно было бы просто действительно не смотреть ни на что вокруг. Как только выйдешь из храма, сразу же закрыл глаза, сел в такси и просто доехал до дома, и там открыл глаза вдруг, когда увидишь алтарь. Все, значит, так было бы очень сложно, наверное, жить. Но можно. Но было бы очень сложно так, таким образом прожить. До свидания. И там как раз говорилась эта тема, там как раз говорилось об этих привязанностях. Там Лукас захотел представить духовное знание в форме, которая понятна современным людям. То есть он хотел в целом представить некую традицию, священно-восточную традицию, но в такой форме, чтобы это было понятно тем, кто знает о космосе и увлекается компьютерами и прочими современными средствами технического прогресса. Он понимал, что время изменилось, и поэтому такая средневековая, может быть, проповедь сейчас не очень людям будет понятна. Но он потом пришел представить это в каком-то таком своем виде, и он решил создать некий мир, решил создать свою собственную мифологию, такую вот, которая объясняет религиозную истину людям. И он создал такую космическую мифологию, перевел на космические рельсы, но в основе своей космологии он поместил орден джедаев, такой духовный орден, который выражает такие глубокие истины, этики, мудрости, общечеловеческих ценностей, где джедаи выражают их. Очень многим эти джедаи похожи на буддийские школы, на буддистов. Но идея Скайуокера, то есть спасителя мира, мессии, это весьма христианская идея. Поэтому он не только буддистом был, он также выразил определенные христианские представления в этой своей эпопее. Такой интересный в целом Лукас, конечно. То есть, конечно, там нету непосредственных христианских, может быть, святых книг, но идеи как таковые он все-таки взял, они там присутствуют. Но не до конца. Не до конца, поскольку мы знаем, что Энакин Скайуокер не исполнил свою возложенную на него миссию, не смог ее исполнить. Потому что он все больше и больше склонялся в темную сторону, к темной стороне силы. И в чем была ошибка Скайуокера? Вот такой был вопрос поставлен. Очень интересный вопрос, конечно. когда смотришь все эти серии «Звездных войн», ты на самом деле не понимаешь, ну, очень сложно понять, а в чем же он так принципиально неправ? Почему, что привело его на темную сторону силы, не совсем до конца понятно. Почему он так принципиально вообще был неправ? Что его склонило на сторону света? Почему он постепенно стал... Почему он постепенно стал таким? Вообще, почему он так вообще стал таким? Что его привело к этому? Почему он убивал джедиев, детей джедиев и так далее? Вот. Изначально Энакин Скайуокер предстает наверное, чистейшим существом, причем, наверное, один из самых способных вообще среди учеников Люка Скайуокера. То есть он такой вот он весьма талантливый молодой человек, весьма справедливый, весьма любящий честность. Но что покупило Скайуокера, такой вопрос. И, по-моему, вот, не знаю, в этой статье написано, я сам не помню, но в этой статье написано, что в одной из серий Мастер Йода говорит, он говорит слово «привязанность». Он говорит, привязанность погубила его. Он хотел добра, но он слишком был привязан к своим близким, и он чрезмерно хотел помочь им. Он говорит, он чрезмерно хотел помочь им, и постепенно это преобразило его, постепенно это сделало его таким. Из-за привязанности, из-за своих близких привязанностей он стал таким. Вот такой... весьма глубокий ответ, серьезный. Потому что обычно мы склонны воспринимать привязанность к своим родственникам и близким как нечто очень положительное. Такое вот, когда мы начинаем объяснять эту идею привязанности и что нужно отказаться от привязанностей, то весьма сложно, это весьма сложно объяснить, потому что мы в целом склонны воспринимать как привязанность к человеку, к человеческому общению, к личности, конечно, положительное в своей жизни. И никто не понимает, почему от этого нужно отказываться. Наоборот, мы хотим чтобы, ну, культивировать эти привязанности. Мирские привязанности. Ну, культивировать их и жить ими. Ну, такой очень вопрос. Весьма тонкий вопрос, конечно. И нельзя его так очень грубо представлять фанатично. Но на самом деле, конечно, духовный путь. И чем больше человек продвигается по духовному пути, чем меньше места остается мирских привязанностей. В этой истории с царем Читракету этот царь Читракету очень хотел ребенка. Чрезмерно хотел ребенка. Он хотел ребенка, это нормальное человеческое ожидание. Нормальное человеческое ожидание. Но он чрезмерно хотел ребенка. Это был небольшой перекос в его жизни. То есть он хотел ребенка, это хорошо, но он чрезмерно хотел ребенка. Он очень чрезмерно хотеть. Поэтому не положено было иметь ребенка. По законам кармы. Ну вот он не должен был выиграть по законам кармы. Но он не соглашался с этим. Да, вот поэтому в чем вообще плоха чрезмерная привязанность? Просто человеческая привязанность, в этом нет ничего плохого. А чем плохая чрезмерная привязанность? Тем, что мы не хотим принять, что есть что-то в наших силах, а что-то есть в высшей воле. И мы начинаем противопоставлять себя этой высшей воле. Начинаем спориться с этой высшей волей. По этой высшей воле к нам приходят дети, родные, деньги, и по высшей воле они рано или поздно от нас уходят. И человек, который достиг глубокого духовного уровня, воспринимает это смиренно. То есть он то, что пришло к нему, он воспринимает как должное. И когда он теряет это, он тоже воспринимает как должное. То есть он смиренно, потому что он обладает огромной мудростью. Мудрость называется преданностью Богу. Он понимает, что все в этом мире есть лишь игра Майи, его внешней энергии. И на какое-то время мы обладаем достояниями, богатствами, знаниями. И затем через какое-то время мы теряем достояние, богатство, знания. Никто из этого не исключение, из этого правила. И тот человек, который принимает это смиренно, спокойно, как он видит, то во всем, что с ним происходит, на самом деле есть высшая воля, как сказать, наш любящий хранитель, который либо описывает Шриштар Махарадж. Высшая воля нашего любящего хранителя стоит за всем этим. Высшая воля нашего любящего хранителя. Нам не желает зла. Их реальность, как она есть, она не желает нам никакого зла. Она не желает нам мучить. Поэтому мы не протестуем против реальности. Мы понимаем, что за все, что с нами происходит, нам это добро. нам все, что с нами происходит, в целом оно идет нам на благо. Такое вот. Это состояние отсутствия привязанности, асакти. То есть мы живем в соответствии с духовными принципами, мы живем в соответствии, мы понимаем, что за всем происходящим стоит его высшая воля. И так мы к этому относимся. Поэтому мы не чрезмерно не настаиваем на своем, если что-то происходит не так, как мы хотим. Но и мы чрезмерно также и с другой стороны, мы не безразличны. Нужно просто встретить как милость, вот, скажем, это гирлянда. В целом я не такой человек, которому нужно украшать гирлянды. Я вообще не такой человек, который это заслуживает, чтобы его украшали гирляндами. Вообще, я действительно не такой человек, это моя не ложная скромность, это правда жизни. Чистая правда жизни. Я не такой человек, которому украшают гирляндами. Но я также понимаю, что преданные украшают гирляндами не меня. Они, когда они украшают гирляндами то знание, которое я представляю, в этом смысле эта гирлянда принадлежит не мне, а духовному учителю, моему духовному учителю, по милости которого я обладаю этим знанием. То есть я им не обладаю, конечно, но я представляю это знание по его высокой милости. Поэтому эта гирлянда, на самом деле, относится к нему. Но он уже ушел, и поэтому я это принимаю и подношу это ему. Так, поэтому это не моя гирлянда вообще, она не мне принадлежит. И вот это тоже не мне принадлежит. Не для моего сождения он стоит на этом столе. Но для служения. Только для служения. Поэтому преданные выказывают почтение Господу, который проявляется в виде духовного учителя, в виде духовного знания. Для этого он предлагает ему вот эти предметы. Я только слуга, я должен тоже что-то предложить. Если я не предлагаю, то значит я напрасно здесь вообще сижу. Значит, я здесь вообще пришел зря сюда. Здесь люди, которые обучаются отдавать, а не брать. Прежде всего, в первую очередь, отдавать, отдача, преданность, это ценится Богом превыше всего. Не знание, не богатство, не сила, а именно преданность, готовность к самопожертвованию, это им ценится больше всего. Бескорыстие ценится больше всего. Господь им такой, действительно такой, такова его природа, духа, духовного существа. Бескорыстие, милосердие, сострадание, преданность – это его природа. Скажем, эгоизм, жадность, хитрость, расчетливость – это не его природа. Это природа мира материи. Мы сейчас в мире материи, до какой-то степени нам приходится пользоваться элементами этого мира материи, чтобы жить в нем, существовать. Но это не есть подлинное существование. Джива, да, для нас, настоящих. Для нас настоящих не есть подлинная природа, в которой мы существуем. Природа расчетливости. Не есть природа. Или природа борьбы за выживание, труда в поте лица, это не есть наша настоящая природа. Это природа временная, такая временная природа, которая у нас тоже есть, конечно, но это не есть нечто вроде, когда мы берем воду и помещаем ее в холодильник, затем мы вынимаем из холодильника, то вода может превратиться в лед, но лед не есть вода. Это вода, конечно, тоже, но это не та вода, которую можно пить. Другая вода, в неком другом состоянии. Эту воду нельзя, допустим, вот так вот взять и налить в стакан, так просто, в таком случае. Должна растаять, она, конечно, может растаять, другой вопрос. Но нарастает, прощается воду, которую можно уже даже пить и так далее. Но это некое временное состояние воды, не ее настоящее состояние, неестественное состояние воды. Вот вода, она вот такая вот. И ничего, когда она, то есть наше бессмертное «я», когда она принимает атрибуты мира материи, она в каком-то смысле замораживается и превращается в такое временное. Но тоже она, безусловно, тоже она, просто джива в таком состоянии. Это состояние называется нитья-бадха. Она в таком состоянии. И поэтому она внешне переживает смерть и так далее. Но на самом деле она не переживает смерть, джива бессмертна. Джива бессмертна, но ее тело может переживать смерть. И джива в таком состоянии, что она считает себя этим телом, считает себя этим миром, поэтому она переживает смерть, рождение, поэтому переживает страдания. Но не есть ее настоящее предназначение испытывать эти страдания. Также испытывать рождение и смерть не есть настоящая ее жизнь. Она живет в другом мире, изначально живет в бессмертном мире. Поэтому для каждой дживы великое счастье обрести бессмертный мир. Самое великое счастье – понять свою связь с этим вечным миром, которые приходят в облике нашего духовного учителя. Смирение Это означает смирение определенное, то есть смирение перед духовным учителем и нежелание что-то выиграть от этого мира смерти. Ну, в целом, надо также понимать, что от мира смерти мы никогда ничего не выиграем. Наоборот, это все равно, что сесть за стол и играть с профессиональным шулером. Если вы думаете, что вы сейчас его обыграете, но он знает столько секретов, что у вас просто нет никаких шансов, оно все равно разденет до нитки. В любом случае. Вот. И так рассчитывать на то, что в этом мире мы чего-то выгодаем, это есть игра с этим таким шулером. То есть мы не можем этот мир обмануть. Он умер, нас обманет в любом случае. Что называется иллюзией, май, наш мир, в котором мы живем. Мир иллюзий. Поэтому он в любом случае обманет. Не стоит с ним играть. Нельзя перехитрить этот мир. Он гораздо могущественнее нас. Он представляет собой дургу, внешнюю энергию Господа. Могущественное существо, души которого нет. Но, как сказать, среди джив, среди людей никто не может быть могущественнее, чем Дурга. Это шахта самого Господа. Начнем с этого. Она шахта самого Господа. Поэтому никто не может ее победить своими силами. Это не, абсолютно невозможно. Но ам эва я пропаденте, маям этам тарантите. Тот, кто мне предается, тот выходит из-под влияния Майя. Я убираю. Я не могу сам победить этот мир. Хитрости наживы, допустим, но Господь может его видеть. Поэтому Он может своей милостью проявиться и избавить меня от влияния этого мира, избавить мое сознание от влияния этого мира таким образом. Но царь Чандракету, он тогда, в том состоянии, он не обладал таким смирением и таким духовным пониманием. Вот такой вопрос именно. Ну, какой-то такой пропитанности духовного знания для того, чтобы все это сделать, о чем шла речь. Нужна некая пропитанность духовным знанием. Эту пропитанность можно обрести от садху, в общении с садху. Называется это санга, общение садху, санга, гуру санга. Мы общаемся на эти темы и пропитываемся в буквальном смысле сознанием и пониманием своего духовного учителя. Тогда это возможно. Но у этого царя тогда не было этого, этой пропитанности, и он был обычным человеком, поэтому он хотел ребенка, несмотря на то, что он понимал, то есть в целом у него было 100 жен у Чандракету. И царь он попробовал с одной зачать ребенка, не получилось, со второй зачать ребенка не получилось, он пошел в третий, и опять не получилось, так 100 жен, и не было ребенка. То есть и царь не понял, что, видимо, ему не судьба, то есть называется так, не судьба. Вот ему, вот именно ему, не судьба. Если можно было, в принципе, это в гороскопе еще видеть. И, ну, то есть, но он решил все-таки судьбу обхитрить. Будучи человеком, конечно, мудрым и знающим беды, безусловно, он понимал, что обхитрить судьбу можно только силой больших страданий в будущем. Это такое. Карму, конечно, можно в целом. Как с ней можно что-то поделать. Например, человек бедный родился, да? Вот, и он, как сказать, если он, как бы он ни работал, он все равно будет бедным, потому что он из бедной семьи, там, у него нет каких-то связей, у него нет особых способностей, ясно, что он всю жизнь будет бедным. Это его карма. То есть он может ее либо терпеть, либо он может взять и убить кого-то, скажем, богача, и награбить. В этом смысле, конечно, станет богатым, но ценой очень больших страданий в будущем, очень больших проблем в будущем. Вот, так что, ну, можно нарушить законы кармы, называется, это будет викарма тогда. И это, за викарму, конечно, идет наказание затем в нашу жизнь. И царь Чандракету, он понимал этот принцип, но его желание само иметь ребенка было настолько сильным, что он хотел его удовлетворить любой ценой. Он хотел его удовлетворить любой ценой. Это называется привязанность. Когда мы хотим добиться чего-то в своей жизни любой ценой, как мы говорим, любой ценой. И мы готовы заплатить любую цену за это. При этом мы не понимаем, на самом деле, о чем идет речь, когда мы говорим такие вещи, правила, любой ценой. И поэтому этот царь Чандракету, он как бы скорбел от того, что нет ребенка, и он всегда заботился о мудрецах, кормил разных брахманов и заботился в целом о святых. Такой нормальный, благочестивый человек был. К нему пришли двое мудрецов, тогда в его дворец, и сказали ему: ты, она так хорошо заботился, мы хотим дать тебе благословение. Какое благословение ты хочешь? Этот царь читает ракету, сказал, я хочу иметь ребенка. Но мудрецы сказали, тебе не положено иметь ребенка, проси чего-нибудь другого. Но царь читает ракету, он сказал, если возможно что-то изменить в этом, я бы все-таки хотел иметь ребенка. Если что-то возможно в этом изменить, все-таки хотел бы вот именно иметь ребенка. Сделайте так. Можете вы сделать такое? Мудрецы сказали ему, мы можем даровать тебе такое благословение на ребенка, но предупреждаем тебя, что ты должен назвать его Харшашока. Он принесет тебе и острую радость, и сильнейшее горе. Согласен он такой? И царь сказал, конечно, конечно, я понимаю, что всегда ребенок это и горе, и радость. Поэтому, ну, конечно, но он не знал, о чем идет речь. Он не понимал даже это. Хорошо сказали ему, хорошо, мы даем тебе такое благословение. И царь действительно зачал ребенка от одной из своих цариц и был не себя от счастья, на седьмом небе от счастья. Совершенно царь с этим ребенком возился. От одной из цариц, а у него было 100 цариц, поэтому остальные 99 цариц остались без внимания царя. Эти 99 цариц подумали, царь нам не оказывает внимания совсем никакого, он все время проводится с этой удачливой женой. Как нам вернуть? Как нам, в общем, что нам с этим всем делать? Как это наш самый простой ответ. Вот просто убить этого ребенка, и все будет по-прежнему. Пришел. Не всегда к нам приходят удачные решения в жизни, но тем не менее у них пришла такая идея убить этого ребенка, и все будет по-прежнему. Но ясно, что если мы убьем ребенка, то ничего не будет по-прежнему. От этого любовь царя к вам не возрастет. Тем не менее, зависть определенная повлияла на них, чувство зависти повлияло на них к этой царице удачливой. Они решили, в целом они были, конечно, на уровне эмоций в этом смысле. Они хотели не любви царя, а в большей степени ими двигало желание отомстить за какую-то свою неудачливость. Такая вот у них низкая появилась природа. И они отравили этого ребенка. И царь, который действительно увидел, он пережил такое страшное горе, хотел покончить с собой, то есть он бился головой о стены дворца, бился головой о пол дворца, он рыдал, то есть он полностью отказался от еды и сна, он такие переживал страшные муки, его ребенок умер. И в таком состоянии застали его снова те два мудреца, который снова решил навестить. И мудрец спросил, то есть царь спросил этих мудрецов, можно ли вернуть обратно, можно ли вернуть Харшашоку к жизни. Мудрецы сказали, мы можем вернуть твоего сына к жизни, но при одном условии, если он сам того захочет. Если он захочет снова быть твоим сыном. Как это можно сделать? И мудрецы сказали, да, мы спросим у него самого, захочет он вернуться к тебе. Из того состояния, в котором находится. И они открыли царю, дали им определенные мистические силы, ситхи, и царь увидел своего ребенка, и мы тоже его увидели. Такое, он уже был в другом, то есть он, такое живое существо было, такое вот, живое существо было такое вот, свободное от, в каком-то таком тумане, неком таком, свободное от какой-то жизни, просто такое вот живое существо. Они показали ему, это живое существо, некое такое, спящее как бы где-то. И сказали, теперь ты можешь с ним пообщаться. И царь, он задал, он сказал, мой сын, дорогой, пожалуйста, вернись в свое тело и снова сделай меня и свою мать счастливыми. Но сын ответил, кто ты? Кто ты? У меня было столько отцов в этой жизни. У меня было столько матерей. Я уже не помню, чем я был сыном. А когда я был сыном, когда я был отцом, я совершенно не помню этого. Я прошел через столько рождений, через столько смертей в этой жизни. В иной жизни моими родителями были рыбы, в иной жизни моими родителями были свиньи, в иной жизни моими родителями были боги, а иногда люди. Но кто все эти люди? Где все эти имена? Я не хотел бы снова рождаться. Я хотел бы, наоборот, предаться Верховному Господу и уйти из этого временного мира. Поэтому зачем ты просишь мне вернуться? Я не хочу этого. Я наоборот, я предаюсь Господу и покидаю этот мир. И царь, услышав такой ответ от этого живого существа, царь читает ракету, конечно, он просветлел после такого ответа. И он простил. То есть он смирился с этим. Он потом странствовался со своими женами, на виманах и так далее, повсюду, и он стал как великим, великим преданным Господа, великим преданным душой. Он отказался от идеи иметь сына, вместо этого он просто покрутился. Шаванам, Пятнам, Вишнавах, Сваранам, Падасеванам, Арчинам, Анандасьям, Сакьям, Атманеведанам. Он погрузился в слушание, воспевание, в горную духовную жизнь. Это сделало счастливым. Не его сын сделал счастливым, а это сделало счастливым. Он понял, в чем стоит подлинное счастье. И там дальше она еще эта история, конечно, продолжается. Там, мы же не будем сегодня о ней дальше говорить. Там стал демоном, Ритрасурой. Прежде чем вернуться к Богу, у него было еще одно испытание. Он стал демоном, Ритрасурой, сражался с Индрой и погиб. И тогда, так, но в конце концов он все-таки вернулся к Богу. Это пример из Писаний, который касается нашей жизни. Это пример, который напрямую относится к нам. Все цели каждой дживы, каждого живого существа, погруженного в материальное тело, цель обрести любовь к Богу. Это ее настоящая цель. И это ее настоящая родина. Там, где набрать эту любовь, высшая божественная любовь, это ее настоящая родина. Это ее настоящая жизнь, подлинная жизнь в мире бессмертия. Пропанна дживанамритам, то есть означает нектар бессмертия, предавшейся души, нектар преданности Богу. То есть настоящее подлинное предназначение, для которого существует душа в этом мире. Но привязанности, чрезмерно сильной привязанности к этому временному, призрачному миру, они могут надолго задержать путь душу, наше вечное «я» на пути к этой цели. Они могут очень надолго задержать наше вечное «я» и могут привести к падению. Почему это может привести к падению? В чем причина падения? Почему вот Энакин Скайуокер внезапно перешел на темную сторону силы, но не до конца перешел? Так или иначе, Лукас вообще оптимистичный режиссер. Он очень, чем нравится мне Star Wars, тем, что это очень оптимистичная вещь. Несмотря ни на что, это очень оптимистичная вещь. Там нет цинизма. Там вот нет, вот если сравнить его с Ведьмаком, это абсолютно, это намного годов выше, чем Ведьмак. Потому что Ведьмак это циническое очень повествование о том, где каждый сам за себя и каждый, говорится, прежде всего, за какие-то свои низменные интересы. Ну, прошу прощения, если кто-то любит Сапковского, я не хотел никак обидеть. Это мое чисто, ну, мои ощущения читателя. Ну, вот. А «Звездные войны», там все очень оптимистично, и поэтому, когда Люк Скайуокер, да, кажется, кто это был, кто пришел за ним потом, кто знаток этой эпопеи? А? Нет, в последней битве, кто, он мог убить Дарт Вейдера, но не стал его убивать. Вместо этого он стал убеждать его вернуться на светлую сторону. А в это время Темный Повелитель, он стал уже мучить своей энергией там, этого Люка Скайуокера. Кажется, это был Люк Скайуокер, если не ошибаюсь. Люк Скайуокер, уже умирая, фактически он все продолжал убеждать этого Дарт Вейдера, чтобы тот вернулся на светлую сторону силы. Но у того, правда, не получилось до конца. Убил этого темного лорда, он сам тоже погиб. Но в целом это очень оптимистично. То есть он в нем все равно живет сердце Джеда. Да. Посмотрим, что будет с этим новым Дарт Вейдером, молодым. Что с ним будет, но, похоже, в нем тоже все равно живет. Конечно, последний, он не очень, как прошел урок, не очень-то как-то оптимистично. То есть он вроде бы убил сам этого своего темного господина, но он убил его не по причинам, потому он просто решил сам стать таким господином, решил занять его трон, поэтому он не совсем по этим причинам его убил. И когда они победили всех его слуг, тогда он предложил этой девушке, то есть девушка сказала: «Ты все, перешел на сторону джедаев, пойдем со мной». Как это? Я, наоборот, предложил тебе темный трон, давай на темном троне вместе царствовать. То есть то, о чем говорил мастер Йода, чрезмерно сильная привязанность к чему-то в этом мире. И этот мир, тот мир, в котором мы сейчас находимся, мир самсары, он не есть сам по себе светлый мир. И поэтому привязанность к этому миру не есть табу. Кажется, добро, но не есть добро. Добро мы называем его, потому что добро есть в нас. Это правда. Добро есть в нас. Оно существует в нас, потому что мы в целом из мира добра. Амритасия Путрам. Шаймату Вишви. Амритасия Путрам. Дети нектара. Сыновья нектара. У вас не должно быть ничего в жизни, кроме этого нектара. Нектара поднял до смерти. Это мы, Шаймату Вишви, Амритасия Путрам. Это мы сыновья океана нектара. Действительно. Оно есть у нас, и мы ищем этот нектар. Но мы не можем найти его. Нектар Амрита. Бессмертный нектар. Но у нас нет способности, возможности обрести нектар в мире смерти. Рождение, смерть, старость и болезнь. Одно из качеств духовного знания, которое перечисляется в Бхагавад-гите. Чан мамричу джра ветхи дух кам дошану даршанам. Признание того, что рождение, смерть, старость и болезни приносят духа, страдания. Дух кам дошану даршанам. Не приносит дух, приводит дух к страданиям. Это все страдания. И поэтому тот, кто действительно хочет добра своим близким, и также и всем людям, должен стремиться избавить их от этого зла. Рождение, смерть, старости и болезни. В этом и есть предназначение жизни человека. Настоящее предназначение жизни человека. Избавление от привязанности к миру, где мы рождаемся, стареем, болеем, умираем. Он есть. Цель существования. Стремиться наоборот, жить в этом мире и властвовать в этом мире никогда не приведет к настоящему счастью. Поскольку джива не удовлетворена этим временным счастьем, также это природа камы определенная. Временное счастье называется камой. Вечное счастье, вечная любовь называется премой. Временное счастье – это кама. Но кама никогда не удовлетворяет нас до конца. И поэтому есть особое свойство этой камы, особая порочность есть у камы. Она никогда не может быть насыщена. Ее никогда невозможно насытить ничем материальным. Поэтому, когда невозможно удовлетворить каму праведными средствами, человек начинает удовлетворять каму неправедными средствами. Такого свойства камы. Сейчас. Дьяйто вишаян помсах, тешах санка стеша паджаете. Санга саджайте камах, камат кротху пиджайте, кротху бауди самухах, самухат вите випхрамах, смотрите брамфат будхи наш оршо, будхи наш атпра наш ети. Так описывается в Бхагавад-гите. На санскрите описывается падение дживы. Оно происходит не один раз, не один раз дживы. Она постоянно возвышается и падает. Это такой синусоидный путь. Так возвысилась джива, и тут же она падает, она может потом упасть, снова возвысится, снова упасть. Подобен сансуиде, а путь в самсаре подобен сансуиде, действительно, для дживы. Она может достичь каких-то высот, серьезных высот, но если это временные высоты, она не может на них удержаться. Поэтому джива снова вынуждена пасть, если она не достигает этих высот. Если она не выходит в подлинный духовный мир, то какие бы условия она не достигла, все равно это не будет ее подлинным настоящим счастьем. А такая истина, как она представлена священными книгами человечества и учителями человечества, таким образом они всегда говорят об этом, как мы начали с того, что это квалификация настоящего подлинного учителя. Он никогда не будет убеждать в том, что во временном мире возможно подлинное и серьезное настоящее счастье. Для нашего вечного существования невозможно. Это никаким образом невозможно. Ни, как говорит Прабхупада Махарадж в своей молитве, ни собственными усилиями, ни при помощи других. Это невозможно. Кришнар, Матирна Кришна, Бхаратах Сватава, Витхо, Прибатита, Греха, Вратанах, Аданта, Гопхир, Шатам, Танасрам, Пунах, Пунах, Чарна, Тачарвананам. Аданта Гопхир. Аданта Го означает те, кто идут на поводу чувств, а на поводу своих привязанностей. Аданта Гопхир, Вишатам, Тамисрам. И Тамисрам это есть некое символическое обозначение ада. Потому что рано или поздно неуправляемые чувства приводят человека в адскую тьму. Пунах Пунах Чарвита Чарвананам. И в безумии своем такие существа думают, что можно обрести счастье, пережевывая уже кем-то пережеванное. Некое такое счастье, которое сводится к пережевыванию того, что уже есть. Вот такой очень серьезный, глубокий, философский очень взгляд на все эти вопросы. Может быть, кому-то из вас оно покажется чрезмерно строгим на жизнь. Но это истина, которая таким образом представлена, которая таким образом исходит для людям, для того, чтобы объяснить им основные задачи человеческой жизни. Наша задача человеческой жизни не может быть меньше, чем избавиться от этих привязанностей и вернуться к Богу. Другой вопрос, как это сделать тактически, то есть сразу вернуться к Богу, постараться, то есть стать монахом или через какую-то, может быть, жизнь в миру, но и так или иначе, но это нужно сделать. Так иначе нужно, это нужно сделать. Это нужно избавиться от привязанностей к этому миру, к временному миру. Иногда мы часто путаем это со совсем другим избавлением от привязанностей. Мы часто путаем это с равнодушием. Это совсем другое. Избавиться от привязанностей не значит стать равнодушным. Избавление от привязанностей не делает человека эгоистом. Наоборот, как раз прямо наоборот. Эгоизм — это высшее проявление равнодушия в человеке. А вот избавление от привязанностей как раз делает человека максимально желающим другим добра. Пара духа духи. Это человек, который страдает, когда другие страдают. Такая вот личность. Он становится святым, не эгоистом, становится, а святым человеком. Человек избавляется от привязанностей. Он становится не эгоистом, наоборот, совсем наоборот. Он становится человеком, который желает всем добра, в сердце которого проявлены все самые лучшие качества, все самые возвышенные качества. Такой человек должен есть. Тот, кто осознал себя как частицу Бога, действительно такой человек. Но иногда мы часто думаем, что привязанности — это означает, что я никого не люблю, я никому не должен. Это не есть любовь к привязанностям. Это глубокое, извращенное очень. И главное, глубоко оскорбительное понимание священного знания. Думать, что оно оправдывает чей-то эгоизм. Нет, оно не для этого, собственно. Оно наоборот. Пришло для того, чтобы избавить человека от эгоизма, до конца избавить человека от эгоизма в своей жизни и сделать его любящим, абсолютно любящим существом, полностью преданным Богу. Вот не есть эгоизм, совсем не есть эгоизм. И также есть, помимо этих стихов, которые призывают нас избавиться от привязанностей, это все стихи, конечно, из Бхагавад-гиты, а тем не менее там есть и другие стихи. Там есть и другие стихи, нужно понимать всю Бхагавад-гиту, какую-то отдельную часть. Всю Бхагавад-гиту нужно понимать в комплексе, целостно. Там говорится о митхиачарах, саучхете. А, как же там? Всего не помню сейчас стиха. Тот, кто отказывается внешне от деятельности, но остается привязанным к ней в своем сердце, как же этот стих лежит? Такой человек называется митхиачара, то есть лицемером. Лицемером. Хороший стих. К сожалению, сейчас не могу вспомнить. Может, потом вспомню. Из третьей главы Бхагавад-гиты. Не помню, к сожалению. Митхиачара саучи — это. И Кришна осуждает такое. Кришна осуждает такое явление, митхиачара, то есть лицемерие. Также лицемерие по отношению к себе и по отношению к другим. Поэтому, когда он говорит об устном отречении, он говорит, что из всех, кто идет по пути отречения, я самым лучшим считаю того, кто всегда помнит обо мне, исполняет свои обязанности, но не того, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Нанирагья на чакриях. Говорит об этом. Такого я считаю воистину отреченным, но не того, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Такой. А если говорить в целом о Бхагавад-гите, как о произведении, мне рекомендуется деятельность и чувство долга, бескорыстная деятельность и чувство долга, и как высшее развитие рекомендуется бхакти-йога, как преданное служение Богу. В этом рекомендация Бхагавад-гиты состоит. Для большинства живущих это самый практический, самый практичный путь. Развить себе любовь к Богу через исполнение своих обязанностей. Шрирая Дарапича те, надо просить их о карманах. Когда Арджуна спрашивает у Кришны, а надо ли ему отвергнуть свои мирские обязанности и предаться отшельничеству, Кришна говорит ему эти вещи. Шрирая Дарапича те, надо просить их о карманах. Он говорит, каким образом? На карманам Анарабхам, знаешь, ко мне хорошо, что ты. Он говорит, каким образом можно без кармы поддерживать свое существование? Каким образом без кармы можно поддерживать, без деятельности, в этом смысле, каким образом можно поддерживать существование? Это возможно. Нужно поддерживать существование. И вот поэтому он говорит, что путь деятельности более практичен. Деятельностный путь более практичен, чем путешественничество. Если, конечно, человек настоящий отшельник, тогда это другое дело. Если он настоящий отшельник, это совсем иное дело. Он будет погружен постоянно. Экстаз преданного служения он действительно будет жить на духовном уровне. Он действительно осознал свою духовную природу. Но если человек осознал свою духовную природу, тогда он не будет настоящим отшельником. Он будет жить за счет других и использовать их в своих целях. И поэтому отшельничество рекомендуется только на высокой стадии духовной жизни. До тех пор, пока человек не достиг высокой стадии духовной жизни, ему рекомендуется деятельность в миру. Но это даже бескорыстная деятельность. Бескорыстная деятельность согласно с религиозными принципами. Таков дает ответ. Такой он дает ответ. Карма невадхикарасте, мать. Карма невадхикарасте. Ты сам. Знаете, сам пустокарма. Карма не вот хикарасте. Вы не помните как? Почему-то. Сейчас не вспомнить. Бабка Леша Кадача на карма Абхалаки Трубхур. Хотя санка стакана. Карма был. Карма эвот хикарасте. Вообще он говорит в буквальном смысле, что он говорит. Ты от хикарасте. Твой от хикар, то есть твое положение, это совершать свои обязанности. Абхалеша Кадачина, но как ты должен их совершать? Ты не должен считать результаты своих трудов своими. Ты можешь действовать, но как ты должен жить спокойно, должен заниматься своей профессией, но ты не должен считать, что тебе принадлежат результаты твоих трудов. Поэтому никогда не отрекайся от результата деятельности и не отказывайся исполнить долга. Он говорит об этом. Каким образом это сделать? Там дальше объясняется, все объясняется последовательно. Все объясняется последовательно по порядку. Ягьярдхат кармалонитра локаям кармабандханах. Если ты будешь совершать ягью, ягьярдхат кармалонитра локаям кармабандханах. Если ты будешь совершать ягью, если ты будешь жертвовать плоды своего труда, тогда тем самым локаям кармабандхана, тогда ты избавишься от кармабандханы, от привязанности к миру материи, если ты просто будешь выполнять всю свою деятельность и с таким сознанием, если ты будешь просить ягью, если ты будешь просить жертву, для этого просить жертву. Для этого и существует понятие жертвы. Нужно просить свою деятельность жертву, отказываться от плодов своего труда. То есть посвящать их Богу, и таким образом человек избавляется от кармы, и таким образом он привлекает квалификацию для духовной жизни через такую ягью. И когда-то в былой эпохе ягья приносилась буквально с этого слова, то есть разводился огонь и приносили предметы разные. Приносили этому огню с мантрами, с молитвами, раздавали большое пожертвование браманам и так далее. Самым разным браманам всем раздавали разные дары, этим занимались кшатрии в целом. Кто же, то есть правители, кто же даст брахманам дары, если у них нет даров, они бедные. Поэтому кшатри проводил ягью, и потом, или вайши проводил ягью, и потом они раздавали все свои дары, этим, ну, много своих даров раздавали браманам. Браманам ходили довольны. Также не только браманам, а всем они, как сказать, они помогали также и тем, кто шудрам, которые, у которых не было собственности, помогали бездомным, голодным, больным, всем помогали. Такой был да, способ. Такой был способ. Но это благочестивая карма. Это всего лишь совершая яги, человек освобождался от греховных последствий. И значит, он культивировал благие последствия. Но и Господь специально является как яги, как жертвоприношение для того, чтобы дать людям такой способ жить, такой способ жизни, принесения яги, принесения жертвы. Также, принося жертву разным божествам этой вселенной, но мы сейчас не понимаем вообще, о чем речь даже, по большому счету. Вообще, о чем идет речь? Как приносить жертву божествам этой вселенной? Что вообще? Что имеется в виду? Даже непонятно. Но в Индии до сих пор это практикуется. В каждом доме есть алтарь и очаг. Есть во многих домах. И они разводят огонь в очаге и поклоняются божествам этой вселенной. Тем самым прося их избавить от плодов плохой кармы. Но плохая карма или хорошая карма, тем не менее, все равно наставляет человека в смертном мире. В этом и совершенство этого пути. И совершенство этого пути, кармического пути, оставляет человека в этом мире. Но тот, кто действует бескорыстно, чувство долга, он может достичь освобождения из этого мира. Он может достичь мукти, но на какое-то время. Но все равно даже достижение мукти не избавляет его до конца от смертного мира. Даже человек, который достиг высокого духовного уровня, высокого уровня освобождения, он все равно не может до конца освободиться от смертного мира некого, потому что он избавился от болезни, но еще не стал здоровым. Ему нужно не только избавиться от болезни, но нужно еще понять, как должен вести себя здоровый человек, что должен нам делать душа, когда она освобождена, что есть деятельность, что есть жизнь для освобождения души. И именно это бескорыстное служение Богу, это полное бескорыстное служение Богу, подлинное. Это и есть жизнь для освобожденной души. Заканчиваем, да? Это и есть настоящая жизнь для освобожденной души. И до тех пор, пока эта душа не обретет эту настоящую жизнь в преданном служении своему возлюбленному, до тех пор мы не можем сказать, что она по-настоящему нашла свое подлинное счастье и свое подлинное блаженство. Поэтому там рекомендуется не граничиться просто кармой. Карма – это может быть начальная ступень духовной жизни, но на более зрелом и на более глубоком понимании духовной жизни моя карма. Я понимаю, что всю свою деятельность, все, что у меня есть, и все свои мысли, и всю свою речь я должен отдать служению Господу по руководству духовному учителю. Это и есть та цель, о которой говорит Бхагавад-гита. Та цель, которая дает подлинное избавление от всех привязанностей такого рода духовная жизнь. Избавление от всех привязанностей означает избавление от всего смертного, несовершенного, от всех страданий, которые мы испытываем. Это подлинная жизнь. Прекрасная, совершенная жизнь. И обретая себе путрах, то есть мы из ноги нектара. Мы сыновья нектара, мы дети нектара, мы обретаем некое, мы обретаем настоящее подлинное существование в вечном мире и вечное тело в этом вечном мире. Что значит существование в вечном мире? Как вообще бывает? Что это такое вообще? Этот вечный мир, он имеет свою почву, свой воздух, там также есть облики, тела. Есть весь вечный мир, у нас есть свой вечный облик в вечном мире. Вечно совершенный, вечно блаженный облик. Так что речь не идет о чем-то абстрактном или эфемерном. Именно об этом вечные тела есть у нас. Мы по своей природе вечное тело. Определенно, но мы не знаем, что это вечное тело. Но проявляется временем. Проявится временем, когда об этом будет, когда к этому будет необходимость. Так что конкретная совершенно вещь. И действительно, это конкретный мир и конкретное положение. Достаточно в этом мире. Нет о чем-то расплывчатом или абстрактном, о каких-то грезах. Но это все открывается временем. Но явно не может быть полностью сейчас на уровне духовной жизни. На таком уровне духовной жизни. Не может быть понято, конечно, но тем не менее это вечное бытие, которое, до которого мы предназначены. по-настоящему, предназначенным для этого вечного бытия. Это наша сварупа. Сварупа, то есть естественное положение наше. Жить такой настоящей возвышенной жизнью, которая дается тем, кто связал себя с миром Севы, с миром Бхакти, с миром Севы, с миром вечного служения, бескорыстного, полностью бескорыстного, лишенного всяких мотивов корыстных. Хорошей кармы, освобождения от страданий, мистических сил, все это, ничего этого нет в том вечном мире, потому что никому не нужны мистические силы, богатство или знания. Там нет в этом необходимости. Они по своей природе. Сачитананда, эти тела. Сачитананда, вечность знания и блаженства. Нет необходимости накопления чего-то внешнего. Но природа этого мира — это природа слуги, природа абсолютного самопожертвования. То есть природа, как сказать, природа борьбы за выживание или природа самопожертвования. Две разные природы. До тех пор, пока сохраняется хотя бы малейшая склонность к борьбе за существование, тогда невозможно обретение природы самопожертвования. Ну, до конца. До какой-то степени возможно, до какой-то степени. Иначе бы совсем не было надежды. Конечно, до какой-то степени мы понимаем, что мы слуги. Мы стараемся служить, но также в сознании нашем проявлены разные желания. Посторонние желания при этом также преследуются. Поэтому он не является до конца чистым. Наша бхакти не является до конца чистым. Мишра бхакти некая. Мишра бхакти. Оно до конца не чистое сейчас, но оно может очиститься. То есть оно может очиститься со временем. И к этому состоянию бытия зовут все духовные наставники. И для этого существует путь духовной жизни, для того, чтобы действительно прийти к этому настоящему, вечному, подлинному существованию, очистив свое сердце от всех мирских склонностей, от всех мирских привязанностей. Но нельзя путать это, конечно, с эгоизмом и с равнодушием. Это совсем другая вещь. Наоборот, избавление от эгоизма и равнодушия – это первый шаг на пути к духовному прогрессу. Потому как мало у человека осталось эгоизма и равнодушия, он может судить, что он духовно прогрессирует. Если у него, чем меньше у него эгоизма, чем больше он прогрессирует. Чем меньше равнодушия, чем больше любви, сострадания, тем больше он прогрессирует на пути духовной жизни. Это есть некий признак того. И Бхагавад Гита хорошо говорит, что кто такой вайшнав, кто такой преданный Бога, тот, в ком проявлены все самые лучшие качества, которые даже возвышены в качестве богов. Если бхакти Бхагавата Кинчина, Сарваргуна, Татра Самасата и Сура, все самые лучшие качества богов проявлены в том, кто предался Господу. Говорится, безусловно, о высшем уровне преданности, о высочайшем. Но, тем не менее, даже у тех, кто предается Господу, в каком-то смысле, как бы он ни предался Господу, все равно в преданном есть хорошие качества. И в любом преданном, который старается служить Богу, есть хорошие качества. Их можно увидеть. Эти хорошие качества. Они начинают освещать его изнутри, хорошие качества. Это всеблагоприятная энергия бхакти. Бхакт – всеблагая энергия. И тот, кто действительно обрел бхакти, начинающий на начальном уровне бхакти, среднего уровня или высшего уровня бхакти, есть садхана бхакти, бала бхакти, према бхакти. Конечно, на уровне садхана бхакти, бхакти еще не так сильно проявлено в дживе, но все равно это в большой степени проявлено, в большой степени проявляется та чистая природа, божественная природа. Но вместе с тем, также и другая природа тоже количество, еще не до конца очищена. Поэтому такая сложная смесь высокого и низкого проявляется в преданном. Но тем не менее мы не видим низкое в преданном, мы видим высокое. А низкое оно есть у всех, и это не интересует. Те, кто идут по духовному пути, у них есть особый этикет. Они воодушевляют друг друга идти. Они воодушевляют друг друга на новые открытия. Они не критикуют друг друга. Они не показывают, насколько человек погряз в майе. Это и так понятно. Но намерение человека, идущего ввысь, высший мир, всегда вдохновить на новое понимание, на новые подвиги. на лучшее самоотречение, на еще более счастливую, хорошую жизнь, чем он ведет сейчас. Вдохновить, а не разочаровать и не погрузить в сомнения. Нужно вдохновить. Поэтому такой подход, вдохновляющий подход у бхакти. Нужно вдохновлять и самому идти, и вдохновлять других. И тогда все будет хорошо в вашей жизни. Тогда мы можем с подлинным правом сказать, что мы не зря приходили на эту землю, не зря родились на этой земле, действительно сделали то, для чего мы предназначены изначально. И истина приходит от наших духовных наставников и приходит из высшего мира, как они существуют всегда, эти истины. Но вопрос стремления, вопрос жажды, вопрос желания. Каким образом это желание? Под влиянием общения. И Павлама хорошо поэтому говорит в своих молитвах, там, про Прабхавани Купы. Он говорит, я падал в колодец, полный змей, но я спускался в него все глубже и глубже, но твой слуга, то есть твой Господь слуга, Нарада Муни, спас меня из этого колодца и дал мне настоящую жизнь. Таким образом, как же я могу сделать что-либо в своей жизни, кроме как благодарность? Что я могу испытывать к нему, кроме благодарности? И что еще я должен делать в своей жизни, кроме служения такому великодушному, такому прекрасному человеку, как Нарада Муни, мой духовный учитель? Такое настроение преданного. Что еще я должен делать в своей жизни, кроме как благодарности моему гуру, моему наставнику, и кроме как служения ему, всем, на что я способен? Что еще может стоить смысл для меня, для моего существования, кроме этого? Гуру Мукха Падмавак Я Читете Кори Я Икья Айн Арна Кори Хомане Аша. Пусть настроение духовного учителя станут моим сердцем и душой. И я не хочу ждать ничего, кроме этого.